Добрый вечер, друзья. Начну сегодня с небольшой истории, приключившейся со мной лет 5 назад. Позвонили тогда из киностудии под Лондоном, где снималась кинокартина «Супермен 2». В первом ее эпизоде советский космонавт в открытом космосе чинит что-то на своей ракете и поет известную западную песню «My Way», то есть «Моя жизнь» или «Мой путь», естественно, на родном русском языке. Песню эту в свое время обессмертил американец Фрэнк Синатра, и в ней вообще говорится о том, как человек уже в некотором возрасте оглядывается на прожитые годы и говорит себе: «Я делал все по-своему, пусть не всегда даже и правильно». Ну, я, конечно, тут же вообразил это произведение в виде советской кандовой песни, исполняемой таким чугунно-литейным голосом, и придумал для кино следующие слова. «Мой путь, он долгим был, но я б его прошел сначала. Мой путь, он труден был, я шел вперед, мне было мало. Порой я был неправ, я признаю, без сожаления. Я жизнь прожил бы снова, без сомнения». Ну а теперь, когда вы слышали скверное исполнение со скверными словами, послушайте знаменитый оригинал, который я посвящаю своему другу и коллеге Алексею Леонидову в знаменательнейший для него день.
And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I traveled each and every highway and more, much more than this, I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do, saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my way.
Песня «My Way», «Мой путь», «Моя жизнь» в исполнении Фрэнка Синатры. Песня, которую я посвящаю коллеге своему по севообороту Алексею Леонидову. Делаю я по нескольким причинам, Алексей. Во-первых, на телевидение у вас вышел на прошлой неделе 10-часный, я скажу это снова, на прошлой неделе у вас вышел 10-часный телесериал о новой музыке из России. Это достижение, ну, я не знаю, у меня знакомых нет, у которых бы фильмы выходили на 4-м национальном канале в 10 частях. Вот. Во-вторых, сегодня, и я думаю, это не секрет, у вас последний рабочий день в бибисейском штате.
Совершенно верно.
С завтрашнего дня вы вольный казак и молодой пенсионер.
Совершенно верно.
Что такое, в каком же возрасте на BBC можно уходить на пенсию?
Все, прежде чем ответить на этот вопрос, я должен отреагировать на посвящение. Ну, как принято, большое спасибо. Но это было сделано блистательно. И как только вы запели, мне начал вырисовываться ваш план, Сева,
да,
который вы держали, видимо, в секрете.
Еще не все секреты вам известны, дорогой
так
мой.
Так вот один-то, я же сам держу руку на бутылке с шампанским.
Да, ну у вас такая должность, вы у нас открыватель шампанского. Но самое главное, третья причина, что ведь вы выходите на пенсию в свой день рождения.
Совершенно.
Вам сегодня 54, с чем я вас и поздравляю, и давайте пробка в потолок.
Спасибо. Вот если чего-то, чему-то и научился на BBC, так это открывать шампанское.
Пока разливаете шампанское, будьте любезны, вам подарок. Откройте его, потому что там для вас
Сева,
нечто важное.
Леонид Владимирович не раз говорил, что как хорошо, что мы не телевидение. А то наши слушатели бы увидели краску, бордовый багрянец, заливающий щеки.
Господи, пока вы раскрываете коробку и репортаж дадите нам, что в этой коробке и что, я расскажу о том, что Леонид Владимирович сегодня не с нами, он оставил ленту, которую мы послушаем, но сам он телесно, физически находится в Японии, и мы надеемся ему в Японию позвонить. У нас это будет в Лондоне 8:30 примерно, у вас это будет где-то, по-моему, 11:30 в Москве, а в Японии в это время будет 5 часов 30 минут утра. Ну, вы слышите шорох раскрываемой коробки.
Сева, но это же жестоко. Это же так жестоко.
Так что же вам подарили?
По-моему, это радиоприемник. Не иначе, как для того, чтобы слушать BBC.
Не просто BBC, а Сева оборот. На досуге, молодой.
Приемник Грюндик. Концерт Бой. Ну, спасибо.
Так, после того, как вы открыли первый подарок, вот вам второй. И пока вы шуршите коробкой, мы послушаем первую запись в вашей долгой карьере продюсера пластинок Амину Майерс и пластинка «Song for the Mother E». Композиция «Have mercy upon us», «Господи, смилуйся над нами», пластинка «Songs for Mother E» и Амина Майерс, первая пластинка фирмы «Leo Records», записанная в 79 году. Однако, Алексей, прежде чем мы перейдем к самой теме, что там во втором подарке?
Сева, второй подарок 5-килограммовой тяжести, как минимум. Огромная книга, которая называется «Reader's Digest», новая энциклопедия «Делай сам». С оглавлением, с 20 главами всего того, что можно делать дома. Полочки, верандочки, лестницы, ну, окна.
Ну, подарок, мне кажется, кстати, далее, потому да, что вы ищете себе новую квартиру или, может быть, даже полдома.
Сева, от всей души тронут. Я очень жалею, что нет Леонида Владимировича. Он бы сейчас выступил, конечно, вместо меня и гораздо лучше рассказал бы о подобных вещах. Очень тронут.
Ну, хорошо, мы день рождения как бы отметили. Заодно с ним и выход на пенсию. Перейдем к делу, к 10-часному телесериалу о новой музыке. Вернее, не столько к нему мы им сегодня закончим, а к тому, как все это дело начиналось приблизительно 10 или даже 11, а может быть, даже и более лет назад. Начиналось, помню, на моих глазах. Мы сидели недалеко друг от друга. Я слышал все эти разговоры с несколько безумным, я бы сказал, блеском в глазах. Потому что вы мне говорили... «Хочу записать того, выпустить этого». Я, конечно, поддакивал как приятель, во-первых. Во-вторых, я идеалистов люблю. Считаю, что идеализм управляет миром. Но идея мне казалась где-то в чем-то несколько нереальной. Хотя думал, черт-то, вдруг, может, и выйдет чего. Вы затевали дело, не имея никакого опыта ни в продюсерстве, ни в музыке в профессиональном плане. Наверняка какие-то есть истории, хотя бы даже с выпуском вот этой первой пластинки.
Конечно, конечно, есть, Сева. Я хочу сказать, что эта деятельность, она началась, наверное, по нескольким причинам, но главное из них это была, видимо, потребность. Есть такое английское слово need, потребность, необходимость. Вот чего-то требовала душа, что-то было необходимо. Вторая причина, наверное, потому что BBC каким-то образом не смогло полностью реализовать мои возможности. Хотя мы и радиожурналисты, и мы все-таки выполняем какую-то более не менее одинаковую работу. И в нашем положении очень трудно заниматься чем-то особым или чем-то другим. И вот эта вот рутина, видимо, она тоже явилась какой-то самой причиной или была какая-то неудовлетворенность. И потом, конечно, были и амбиции, может быть, даже нездоровые амбиции, стремление как-то самоутвердиться или самовыразиться. Глядя назад, я, наверное, не скрываю этого.
Порой я был неправ, я признаю без сожаления. Я вам слова спишу потом.
Хорошо. Сева, но... Очень интересный случай произошел тогда дома с моей вот первой женой, на которой я был женат долгое время, когда я ей сказал, утром однажды, я ей сказал, знаешь что, я еду в Нью-Йорк. Она мне говорит, это еще зачем? Я говорю, знаешь, я еду вот записывать пластинку. Я видел здесь в концерте Амину Клодин Майерс, это молодая блестящая пианистка, негритянка, певица. У нее еще нет ни одной пластинки, она мне очень нравится, я еду записываю пластинку. Знаете, жена подумала, что я заболел. Она подумала, что человек серьезно болен, потому что у нее, у русской эмигрантки, сравнительно молодой эмигрантки, не укладывалось в голове, что человек может сделать такую вещь. Что...
Я вашу жену знал, она женщина очень обстоятельная. Она верит, так сказать, в силу образования, правильной подготовки, и она по-своему, конечно, была права.
Совершенно верно, по-своему права. Более того, ее нужно понять, она была сталинским стипендиатом, и школу кончила золотой медалью, и в институте была стипендиатом, и ей всегда казалось, что нельзя садиться за руль, нельзя учиться водить машину, не зная принципы работы двигателя.
Это она вам говорила.
Да, а я совершенно иной человек. Мне совершенно безразлично, как работает этот двигатель. Я никогда этому не научусь и никогда этого не узнаю. Мне нужно знать, как, в какой последовательности нажимать педали. А вот педали я нажимаю очень ловко.
Угу.
Есть просто такая категория людей. И она не могла понять, как это так человек, который никогда не работал ни с музыкантом, ни в студии, никогда не выпускал пластинок до этого, как он может просто так взять и начать заниматься этим делом. Конечно, она подумала, что я болен. Она пошла к врачу. Она обращалась со мной как с глубоко больным человеком, очень ласково, нежно. Мне обеспечен был большой уход.
Но у вас безуминка-то в глазах мелькала.
Была, совершенно верно. Совершенно верно. Сева, оглядываясь назад, может быть, это и было безумием. Конечно.
Ну, так всякое хорошее дело, когда начинаешь его в одиночку, не имея никакой поддержки, я, может быть, тогда ваш был единственной моральной
совершенно
поддержкой.
Верно, да.
Потому что все остальные только пальцами показывали,
да,
за спиной.
И хихикали, конечно. Да.
Чем начинать это все на семейном бюджете,
да,
выкраивая что-то такое из зарплаты, конечно, ехать куда-то в Америку, каких-то снимать артистов американских. Это, конечно,
конечно,
было, да.
У меня, более того, в первые годы происходила масса казусов, потому что работа продюсера, действительно, работа очень многогранная. Там есть масса всяких моментов, о которых нужно думать, которые нужно знать, и которые появляются или приобретаются исключительно опытом. Вот когда мы записывали эту пластинку, со мной произошел один случай, которого я не забуду никогда. У меня... Я единственный человек на BBC, у которого особый секундомер. Этот секундомер непростой. Он, циферблат рассчитан не на минуту, вот секундная стрелка, не на минуту, а на 30 секунд. То есть, не зная этого, нельзя понять работу этого секундомера. И в Нью-Йорке у меня произошла такая история. Когда я шел в студию записывать вот эту самую пластинку, я вдруг понял, что я забыл в чемодане секундомер. И в первом же попавшемся магазине на Бродвее, в который я вошел, я спросил, у вас есть секундомер? Мне сказали, да, я заплатил там $15, взял и поехал в студию. И в студии музыканты устанавливали микрофоны, налаживали звук и так далее. И, наконец, началась запись, и я включил свой секундомер. И когда был сделан первый дубль, Мы о нем поговорили, что было хорошо, что было плохо, и Амина Майерс спросила: «Кстати, а какой продолжительности была эта самая?» Я посмотрел на секундомер и начал холодеть. Я увидел, что я просто ничего не понимаю. Я ничего не могу понять на этом циферблате. И мне стало дурно просто. И вы знаете, я как-то отговорился, но пока мы делали следующие дубли, я лихорадочно пытался выяснить, что же все-таки с этим секундомером и что мне делать дальше. Но смех еще весь в том, что он был совершенно не нужен, ведь потому что на всех магнитофонах, как мы знаем, есть счетчик, электронный счетчик, но мне уже было не до того. Уже я паниковал настолько, что мне нужно было разобраться и выяснить принцип работы этого секундомера. И я помню эту запись как в каком-то тумане из-за того, что я вот так оконфузился. Может быть, никто и не знал, что произошел конфуз. Очень может быть, я допускаю этого. Но тем не менее, для меня самого он произошел. Первый казус.
Ну что ж, мы тогда перейдем к следующей пластинке. Она называется «Live in Germany» — концертная запись в Германии. И играет трио Ганелин, Тарасов, Чекасин. С этой лентой тоже связан ряд приключений, но начнем с того, что послушаем с нее отрывок. Концертная запись из Германии трио Ганелина, Тарасова, Чекасина. Запись 79-го года. А это уже был не Ганелин, Тарасов и Чекасин. Но неважно. Связано с этой записью масса у вас историй.
Ой, Сева, вообще начнем с того, что каждая лента — это в каком-то смысле выстраданная.
Волна воспоминаний.
Да, это как, так сказать, ребенок, который выношен на руках и вскормлен молоком. Но неважно. Я хочу сказать, что вообще вся фирма началась именно с этой ленты. Именно с этой ленты, я не скажу. И именно из-за этой ленты я и поехал в Нью-Йорк, потому что тогда у меня хватило ума, хватило соображения понять, что если я выпущу первую пластинку советскую, то все равно никто не поверит. И вот тогда пришла мысль, а что если сначала начать с американского музыканта, а потом начать выпускать советскую музыку? И, конечно, этот расчет в конечном счете оказался правильным. Но так или иначе никто не поверил. Даже когда я выпустил эту пластинку, она была третьей по счету, все равно никто не поверил.
Не поверили чему?
Не поверили многому и по многим причинам. Во-первых, не поверили, что это трио.
Звучит
потому
больше,
что,
как будто инструмент.
Как вы сейчас слышали, сразу несколько саксофонов, хотя запись живая. Это Чекасин играет на двух саксофонах. Угу. Ганелин одновременно играл на рояле. У него на рояле стоял бассет. Справа у него стоял такой инструмент дальсимер, называется по-английски дульсимер. Или у него на рояле лежала скрипка, и он одновременно играл на всех этих инструментах. Потом ударные Тарасова, они производят совершенно ошеломляющий эффект. Не поверили, что из Советского Союза может вообще выйти такая запись такой силы. И поэтому критика встретила эту пластинку каким-то параличом. Были две совершенно блистательные рецензии, но в основном был паралич. И была, конечно, было несколько рецензий, в котором говорилось, что это не трио. То трио так играть не может. И у меня, более того, до того, как я ее выпустил, у меня был такой случай. Я был на фестивале в Германии, в Мёрсе, и в машине я поставил эту ленту. Был такой человек, Ханс Вендел, он правая рука фирмы ECM, Манфреда Айхера. А ECM уже в то время была очень большой известной фирмой, они выпускали Кита Джаррета, продавали миллион пластинок. И второй человек, Стив Лейк, очень известный критик, который тоже там работал. И вот я их позвал в машину и поставил эту ленту. Они люди, понимающие в музыке. Они прослушали ее, не шелохнувшись, от начала до конца, 44 минуты или сколько там. И они были потрясены. И я им не мог доказать, что это трио. Mm. И моим последним аргументом было, слушайте, это запись перед 2000-й аудиторией, сделанная в Восточном Берлине. Это первый выезд трио Ганелина на Запад. КГБ не выпустит ни трио. Если это трио, то КГБ таких ошибок не делает. Оно не выпустит 4 или 5. Но даже этого довода оказалось недостаточно для того, чтобы поверить вот в такую высокую технику, в такую высочайшую музыкальную культуру.
Раз уж речь зашла о КГБ, как вы ленту-то достали? Вы в Восточный Берлин ездили и записывали прямо на концерты или
нет,
как?
Нет, вот в то время ленты приходили чудодейственным образом. Они, конечно... Для того, чтобы их получить здесь, на Западе, люди, музыканты в Советском Союзе, должны были познакомиться с какими-то туристами, уговорить их контрабандой вывести эти ленты, потому что это было очень опасно. Опасно и для музыкантов, и для тех же туристов. То есть нужна была какая-то смелость. И вот именно, но эту ленту я нашел на пороге своего дома, уже потеряв всякую надежду ее получить. Потому что я получил письмо, в котором говорилось от моих надежных друзей, сейчас можно назвать их имена, первые люди, которым этим занимались, были Ефим Барбан, председатель ленинградского джаз-клуба «Квадрат», и впоследствии Алекс Кан, который взял на себя эту миссию. И они мне написали письмо о том, что эта лента идет. И вот она идет месяц, два, три, никакой ленты нету, и я уже подумал, ну, все пропало. И вдруг я однажды, возвращаясь домой с работы, увидел на пороге огромный, огромный сверток, гораздо больше, чем вы мне преподнесли сегодня. И я начал открывать этот сверток. В большой коробке была более маленькая коробка, потом еще более маленькая и более маленькая. И, наконец, была простая лента. И там было написано, что мы искали вас на протяжении 3 месяцев. Оказывается, в адресе немецкий турист, западно-германский, который вывез эту ленту, забыл слово «Хэроу».
Район города.
Район, в котором я живу. Там была поставлена улица Твайфорд Роуд, улица Твайфорд.
Правильная улица.
Правильно поставленная улица, не был написан район. И заглянув в справочник от А до Я, в справочник улиц, я обнаружил, что в Лондоне более 12 улиц с названием «Твайфорд». И они искали меня по всем этим улицам. И вот таким вот образом эта лента дошла до меня. И более того, я очень с этой лентой торопился, потому что с выпуском этой пластинки, потому что мне хотелось преподнести трио Ганелина сюрприз. Я знал, что они будут выступать в 80-м году в Западном Берлине осенью на самом большом берлинском джазовом фестивале. Но я не успел. И я получил только тест-прессинг. То есть это...
Пробный оттиск.
Пробный оттиск. И с ним все было в порядке. И вот его я повез в Берлин на первую встречу с трио Ганелином. Эта встреча была знаменательная. Это, конечно, целая глава в моей жизни.
Потому что о знакомстве вашем, конечно, никто не должен был тогда знать.
Совершенно верно. Более того, это трио приехало не в составе группы делегации советской. Там был еще септет Алексея Козлова или его группа «Арсенал». Там были еще другие люди. Там все буквально кишело от сотрудников КГБ. На их концерт пришло все посольство в Западной Германии. В то время Берлин и Западная Германия были рассадником какого-то шпионажа и все. В общем, там была в этом смысле совершенно нездоровая атмосфера. Но я пришел к ним на их саундчек, то есть на проверку звука, которая проводится обычно часа за 3-4 до начала концерта. И я помню, как я вошел на сцену, и даже там были люди, даже там были сопровождавшие их КГБшники, и я помню, что я встал сначала напротив Тарасова, а потом напротив Ганелина, и просто кивнул головой, и они сразу все поняли. И начали разыгрывать бедного Чикасина, который сам по себе, вещь в себе, его очень трудно вывести из этого состояния, и Тарасов ему говорит: ну-ка, посмотри, вот этого человека в пальто в белом видишь? И Тарасов, а Чикасин говорит: да, вижу, ну и что? Он же не узнаешь, не знаешь кто. Ты же не знаешь, кто это, да? Но я хочу просто рассказать о том, насколько ненормальной в то время была обстановка, обстановка полной паранойи и боязни КГБ. Я снял номер в той самой гостинице, в которой жило трио. И после их концерта, который прошел с блестящим успехом совершенно, я им сказал, что я оставлю дверь у себя в номере открытой. И мне казалось, я уже был немножко западным человеком. К тому моменту я прожил на Западе уже 6 лет, и этот страх перед КГБ, конечно, улетучился в какой-то мере. Я оставил дверь открытой и, конечно, лег спать. Вдруг я слышу, в 2 часа ночи дверь тихонько открывается, и входит Тарасов. У меня был маленький свет.
Барабанщик трио.
Да, барабанщик трио, Владимир Тарасов. И у меня там стоял стол, на котором я разложил, так сказать, все дары, подарки. Несколько оттисков этих контрольных и всякие кассеты. Я им привез пластинки, конечно, кое-какие книги. И вот Тарасов сел, и к моему вообще совершеннейшему ужасу и удивлению он начал писать мне на бумажке
записку.
Что-то. Записку. И вот мы сидели в Западной Германии, в свободном городе, в котором, я даю гарантию, люди не знают, что такое микрофоны. Мы сидели 2 часа до 4 часов утра и писали друг другу.
Записки.
Записку. Я очень жалею, что я не сохранил эти записи.
Так вы их, наверное, съели потом.
Конечно, чтобы не достались врагу.
А сопровождающий у них был какой-нибудь?
Ну, конечно. Там была масса сопровождающих. Но самые смешные случаи, они были позже. Я, конечно, не могу забыть их приезда в Англию в 1984 году. Это было легендарно. У них было большое турне, и они, конечно, приехали с сопровождающим. Я не собираюсь много говорить об этом человеке, потому что, в принципе, он мог бы испортить им жизнь, судьбу, карьеру, все. Но он этого не сделал. Вот.
И как Ильич, мог бы полоснуть.
Совершенно, мог бы полоснуть сразу, вот так вот, и конец. Но он этого не сделает, и честь ему, и хвала, и мы будем долго его вспоминать. Короче говоря, его звали Володя, и он носил длинное кожаное черное пальто. И вот это пальто, оно явилось предметом и причиной наших колоссальных шуток. Оно явилось причиной целого лингвистического словаря, который был начат в то время. Например, когда, скажем, Ганелин говорил, звонил мне и говорил: мы придем без пальто. Это значило, что они придут без этого КГБшника. Они вырвутся одни, потому что их было трое, а он один как-то между всеми разрывался. И, конечно, вот когда проходило это турне, он вел себя, так сказать, очень прилично, он был все время при трио. Но в последний день мы с затаённым дыханием сидели в вестибюле гостиницы, а он, Володя этот, разбирался с начальником тура, с менеджером тура, англичанином Джоном Каминсом. И у них был финансовый расчет. Надо сказать, что в обязанности этого КГБшника входило сбор денег после каждого концерта. Он собирал наличные деньги.
Зарплату.
Зарплату. Он собирал зарплату, не оставляя музыкантам ничего. Но это мы, конечно, предусмотрели в свое время. И когда я в Художественном совете Великобритании до их приезда рассказывал, как нужно вести дела, что им нужно положить одну сумму, которую они будут сдавать КГБшнику, а вторую сумму музыкантам, конечно, это вызвало совершенно невероятную реакцию. Люди здесь были потрясены таким оборотом, но, тем не менее, они послушались, и они так и сделали. И когда мы, конечно, уезжали, когда они уезжали в Советский Союз, КГБшник недоумевал, как это так. Он собирал все деньги, у музыкантов не оставалось ничего, и они везут такие инструменты, такую аппаратуру, я не мог понять, что происходит. Но неважно. И вот мы сидели и ждали в вестибюле, что же произойдет, как решится их судьба. И вдруг мы видим, спускается англичанин Джон Каммин с улыбкой на лице и показывает, что все в порядке, он взял на лапу. И мы, значит, чепчики летели в воздух, все кричали «Ура!». Это значит, что они вернутся домой
с хорошим.
И вот с этим человеком эта история имеет продолжение. С этим человеком был связан еще один совершенно сногсшибательный эпизод. На следующий год трио играло на фестивале Северного моря в Голландии, в Амстердаме. И я туда не поехал. И некоторое время спустя я встречаю одного негритянского трубача, Буча Морриса. И он мне говорит: «Лио, ты что вот не приехал в Амстердам?» Я говорю: «Ты знаешь, дела, занят был». Он говорит: «Слушай, там был человек в длинном кожаном черном пальто, который всех спрашивал, где Лио, где Лио?» Я, конечно, сразу все понял.
Ну, этим гимном коррупции, я думаю, мы сейчас этот разговор закончим, проиграв очередной музыкальный отрывок, еще кусок из трио Ганелина, Тарасова и Чекасина. Короткий отрывок из композиции «Strictly for our friends», только для наших друзей, трио Ганелин, Тарасов и Чекасин.
Все вы знаете, с названием этой пластинки «Исключительно для наших друзей» связано тоже очень многое. Мы ее давали, это название мы искали, опять-таки в присутствии этого же самого КГБшника в Лондоне, но мы не могли говорить открыто,
как
что...
Как назовем пластинку,
мы же не могли. И мы пытались сделать вид, что мы пытаемся вспомнить название какого-то кино. И кто-то говорил, знаешь, только для наших... Нет, не так оно называлось. Для друзей. Нет, не так. И, наконец, он сказал... «Исключительно для наших друзей». И мы все сказали: «О, да, вот оно название это». Мы смотрели этот фильм «Исключительно для наших друзей». Вот такой у нас был шифр.
Ну что же, теперь «Исключительно для наших друзей» — памятные юбилейные даты предстоящей недели, которые нам поведает Леонид Владимирович не живьем, на ленте в записи.
5 февраля 1932 года, 60 лет назад, Советский Союз и Латвия подписали договор о ненападении. Нужно вспомнить тогдашнее международное положение, чтобы понять, что никакого коварного замысла против Латвии, никакой попытки, так сказать, усыпить ее бдительность и потом нанести удар в спину, ничего такого со стороны Советского Союза тогда не было. Напротив, Советский Союз чувствовал себя слабым и уязвимым. Вооружение Красной Армии было устаревшим, сталинская индустриализация, направленная, как мы бы сейчас сказали, на развертывание военно-промышленного комплекса, еще только начиналось, в военных кругах опасались капиталистического окружения СССР, такой был тогда официальный термин. И занявший в 30-м году пост наркома иностранных дел Максим Максимович Литвинов стал делать все возможное для развития мирных отношений со всеми государствами, которые склонны были такие отношения установить. Он, в отличие от Сталина и даже, пожалуй, от Ленина, не испытывал пресловутой классовой ненависти к загранице. Он много лет прожил на Западе, был женат на англичанке и лучше всех тогдашних правителей знал, что для демократической страны договор о ненападении вовсе не просто клочок бумаги, а существенный документ. Он понимал, что, заключив соглашение с Советским Союзом о ненападении, та или иная демократическая страна не сможет просто так взять, да и обрушиться войной на СССР. Поэтому есть все основания думать, что договор 1932 года с Латвией, как несколько других подобных договоров, подписанных в те годы, был заключен советской стороной, что называется, с честными намерениями. Литвинов, да и никто тогда, не мог предполагать, как круто изменится положение уже в ближайшие годы, как Сталин, убедившись, что даже кризис конца 20-х, начала 30-х годов не привел к развалу капиталистической системы, решил заключить союз с другим агрессором, Гитлером, чтобы затем обмануть его и завладеть Европой. Литвинов был смещен, и Сталин, всегда считавший международные договоры лишь пустыми бумажками, вторгся с согласия Гитлера в Латвию и присоединил ее к Советскому Союзу. Хотя с момента подписания договора с Латвией о ненападении прошло всего лишь 8 лет с небольшим, эти события относятся уже к другой, гораздо более зловещей исторической эпохе. 2 февраля 1907 года, 85 лет назад, скончался величайший химик и научный мыслитель Дмитрий Иванович Менделеев. Может быть, лишь через несколько лет после его смерти мир начал понимать весь масштаб его открытия. Ведь не в лаборатории, а на листе бумаги, могучей силой мысли, этот профессор Петербургского университета фактически открыл целую вереницу составных частей природы, ее элементов, тогда недоступных экспериментаторам и ставших доступными иногда лишь в ничтожных количествах, иногда на почти неуловимые мгновения, и не в пробирках, а в синхрофазотронах. Сегодня в таблице элементов, справедливо носящей имя Менделеева, есть, например, 11 трансурановых, то есть зауроновых элементов, в том числе, увы, плутоний, начинка атомных бомб, свойства которых Дмитрий Иванович предсказал совершенно точно. А ведь первый из них, нептуний, был получен лишь через 33 года после смерти Менделеева при бомбардировке урана нейтронами на ускорителе в Беркли. Между тем, сам профессор Менделеев даже не подозревал, что существует такая частица нейтрон, ибо нейтроны были открыты британским ученым Чедвиком только в 1932 году. 2 февраля 1882 года, 110 лет назад, родился удивительнейший ирландский писатель Джеймс Аугустин Алойзиус Джойс. Его главные произведения – сборник рассказов «Дублинцы», повесть «Портрет художника в юности» и особенно романы «Улисс» и «Поминки по Финнегану» были революцией в мировой литературе. Он ввел в литературу внутренний монолог героя, так называемый «поток сознания». Его книги заставляют читателя все время напряженно думать почти над каждой фразой и, если позволено будет мне так сказать, становиться умнее с каждой страницей. Книги Джойса – нелегкое, но потрясающее чтение. Невероятный интеллектуальный концентрат. Они страшно трудны для перевода, но теперь, слава богу, доступны и русскому читателю. Обязательно возьмитесь за них, уважаемые мои молодые, впрочем, не только молодые слушатели. Не, между прочим, не на бегу, а всерьез, выделив на это достаточно времени. Не пожалеете. Теперь очень коротко. 6 февраля 1952 года, 40 лет назад, скоропостижно скончался его величество Георг VI, король Великобритании. Трон наследовала его старшая дочь Елизавета, ныне королева Елизавета II, отмечающая в этом году 40-летие своего правления. Вдова Георга VI, королева-мать Елизавета, ныне здравствует и пользуется большим уважением в стране. Ей 91 год. 5 февраля 1947 года, 45 лет назад, умер немецкий писатель Ганс Фаллада, чей знаменитый роман «Каждый умирает в одиночку» одно время был очень популярен в России. Это роман о безнадежной борьбе смельчака-одиночки с тоталитарным режимом. И многие в России, читая Фалладу, подставляли вместо гестапо сталинское КГБ. Выходило, что гестапо была все-таки послабее.
Спасибо, Леонид Владимирович. Это был Леонид Владимирович в записи на ленте. А сейчас он, благодаря чуду современной телефонизации и радиоизации, с нами на линии из Японии, отстояв от нас на 180 градусов земного чего там, меридиана или параллели, я не знаю. Леонид Владимирович, слышите ли вы нас на другом конце?
Прекрасно.
Леонид Владимирович, тогда позвольте за ваше здоровье. Ведь там мы вас подняли, небось, в 5:30 утра.
Спасибо, спасибо. Хаджими маште, коничива. Японский филиал «Сева оборота» начинает передачу. Скоро на Луне филиал откроем. Путь из Лондона в Токио лежит, как выяснилось, через Санкт-Петербург, Котлас, Туруханск, Олекминск, Якимчан и дальневосточный порт Единка. Над всеми этими российскими городами и весями я пролетел прошлой ночью. Теперь каждую ночь над ними проходят самолеты британской авиакомпании. Когда я узнал номер рейса, мне поначалу стало чуть-чуть не по себе, ведь номер этот 007. Не только личный номер знаменитого британского агента Джеймса Бонда, подвиги которого многократно описал Ян Флеминг, а потом тот же Бонд стал героем множества кинобоевиков, это бы еще ничего. Хуже, что корейский авиалайнер, сбитый 1 сентября 83 года на Дальнем Востоке советским истребителем, тоже шел рейсом 007 по случайному совпадению. Но времена изменились, и теперь британские самолеты регулярно летают над территорией дружественной России. Это прекрасно.
Леонид Владимирович,
в Японии, как... Слушаю вас.
Извините, я хотел спросить... А обратный путь будет лежать именно над этими пунктами, или вы полетите как-нибудь по-другому?
Нет, думаю, над этими же. Думаю, над этими же. А что, у вас есть какие-нибудь соображения по этому,
Алексей? Нет, ничего.
Он хотел вас в Котласе встретить с цветами.
Вот-вот, я так и думал, что он в Котлас собирается.
Продолжайте, Леонид Владимирович.
Вы знаете, в Японии, как только узнают, что ты из России, сразу спрашивают, как вы думаете, отдаст нам Россия северные территории? Эти территории, четыре острова Южно-Курильской гряды, Хабамаи, Шикотан, и Туруп и Кунашир, я как раз недавно упоминал в одном из севооборотов, и тогда сказал, что это крохотные островки. Но отсюда все выглядит несколько иначе. Во-первых, не такие крохотные. Самый близкий к Японии Кунашир, его видно в бинокль с северной оконечности острова Хоккайдо, имеет около 100 километров в длину. Во-вторых, любая территория, даже самая пустяковая, в Японии особая ценность. Здесь, в Токио, например, если положить на землю денежную купюру в 10 тысяч йен, это примерно $75, то не купишь площадь, которую эта бумажка закрывает. Придется положить сверху вторую такую же. Страна чрезвычайно перенаселена. Ее территория лишь чуть больше Великобритании. Но британцев 56 миллионов, а японцев 136. И они говорят, что на северных территориях могли бы поселиться около миллиона человек, а в дальнейшем еще больше. Вот почему японцы, способные сделать крупнейшие капиталовложения в хозяйство России, пока серьезных капиталов не вкладывают. Они хотят сперва получить 4 острова. Они ждут приезда Ельцина в Японию и очень надеются на этот визит. Причем малейшие нюансы они учитывают и сразу остро реагируют. Вот, например, воскресная японская печать уже пишет, что вот Ельцин должен приехать в сентябре. Очень хорошо, прекрасно, пусть приезжает. Но вот он в феврале встречается со всеми 6 остальными членами большой семерки, кроме Японии, во Франции. А вот почему же он сперва, мол, с ними встречается, а потом сюда? Не значит ли, что он Японию считает не такой важной? Премьер-министр Японии Миязава очень хотел, чтобы Ельцин приехал не в сентябре, а до июльской встречи руководителей стран Большой Семерки в июле в Мюнхене и так далее. Одним словом, это чрезвычайно острая тема. Жаль, что в первом же японском севообороте пришлось об этом говорить, но начиная передачу из Японии на русском языке, просто нельзя эту тему обойти молчанием.
Но мы выросли с лозунгом «Далеки Курилы на наши».
Простите?
Мы выросли с лозунгом «Далеки Курилы да наши».
«Далеки Курилы да наши», да, не Восток, да, совершенно верно. Ну, что делать? Такова жизнь. Я думаю, что японцы, в конце концов, получат свои острова, а Россия, как сказал Ельцин, получит помощь, напоминающую по объему план Маршалла. Спасибо, дорогие.
Леонид Владимирович.
Продолжаем.
Продолжайте.
Продолжаем
да.
оборачиваться.
Да.
Сайонара. До свидания.
Как говорили у нас на линкоре, продолжайте отдыхать. До встречи, может, на будущей неделе Бог даст.
Ради Бога.
Ну, всего хорошего. Спасибо
всего
большое.
Всего хорошего, дорогие. До свидания.
Это был Леонид Владимирович живьем из Японии, из номера своей гостиницы.
В 6 часов утра, надо добавить.
Да, без 5-6. У нас сейчас без 5-9, а у вас без 5-12. Итак, нам надо же закончить тему, Леонид. Мы не затронули самого главного. Это 10-частный телесериал, который, первая часть которого вышла на прошлой неделе. Во-первых, какая реакция была, очень коротко?
Ну, пока трудно ждать ее, потому что фильм закончился в 12:30 ночи, в 12:30 ночи, и газеты уже все вышли. Видимо, в завтрашних газетах что-нибудь будет.
Ну, вы там ведь фигурируете во всех фильмах. Вас на улице еще не начали останавливаться?
Нет, один человек остановил вчера и сказал, что очень бы похоже на Спайка Миллигана.
Это ирландский у нас такой комедиант. Очень хорошо, замечательно. Ну, тут очень коротко надо...
Я уже испугался, я подумал, неужели началось?
Нет. У всех возникает вопрос, потому что в каталоге у вас около 100 пластинок. И всех интересует, конечно, богатый вы человек или нет. И что происходило с финансами за все эти годы? Очень коротко.
Сева богат долгами.
Богат я только нуждою, нехваток у меня склад.
Ну, что об этом говорить, да и потом времени осталось мало. Это особая статья. И, конечно, я могу сказать, что в 89-м году я пережил особое событие, когда мой крупнейший дистрибутор в Америке, New Music Distribution Service, обанкротился. И там, я не знаю, сколько я денег потерял, я потерял весь так называемый сток, или весь, как называется,
запас, да.
Весь склад пластинок, и никогда его уже нельзя будет восстановить и купить. Наверное, там было порядка 100 тысяч долларов. И, во всяком случае, у меня здесь был перерасход на моем банке в 20 тысяч фунтов стерлингов.
Это для того, чтобы его держать в банке, быть в долгу в 20 тысяч, сколько вам нужно было докладывать самому из зарплаты, чтобы просто банку отдавать проценты?
Чтобы отдавать проценты ежемесячно больше 400 фунтов, то есть примерно пол моей месячной зарплаты, а только одни проценты.
Так что вы жили в полной долговой кабале многие годы.
В принципе, да. Но не столько в кабале, сколько в страхе. Это очень страшно. Быть должным вот такую сумму денег, это просто жутко. У нас в Англии есть ведь такая пословица, что если ты должен банку какие-то маленькие деньги, то банк владеет тобой. Если ты должен банку несколько миллионов, то ты владеешь банком. Но я пока к этой категории еще не принадлежу.
Ну, я надеюсь, что этот фильм или серия фильмов, особенно после того, как ее продадут, может быть, в другие страны, несколько поправит дела. Я очень рад сообщить слушателям, что, подойдя к пенсии, хоть и преждевременной, вы подошли к пенсии с нулевым счетом в банке.
Более того, я надеюсь, что вот эта серия фильмов, она поможет немножко и советским музыкантам, потому что им там будет причитаться. Все, кто отснят в этом фильме, и все, кто играет свою музыку, получат какие-то, не знаю, небольшие, а может быть, по их понятиям, и большие деньги.
Ну вот на этой самой оптимистической ноте о возможных гонорарах в будущем с 10 фильмов, вышедших на 4-м канале фирмы Leo Records, я и закончу на сегодня, и прощусь с вами, дорогие друзья. До встречи в том же месте, в тот же час, на следующей неделе. Всего вам самого лучшего.